Полковник Лебедев был внешне совершенно спокоен. Даже его широкие кисти не держали штурвала, оказались, лишь лежали на нем. Только сжатые губы и маленькая капля пота, стекавшая по лицу, выдавали его чувства. Багарас сидел в соседнем кресле. Очки исчезли, серые глаза смотрели строго, почти сурово. Губы изредка шевелились. Студент что-то говорил Лебедеву, а тот чуть заметно кивал, не отводя глаз от того, что было за стеклом кабины. Там клубилась тьма, у которой не было ни верха, ни низа. По стеклу текла вода, и было просто непонятно, как эти двое могут находить в таком месиве дорогу. Лебедев оглянулся, увидел непрошенных гостей и мотнул головой. Все было ясно и без слов. Но Арцулов твердо подошел к приборной доске, взял свободный шлем и что-то сказал полковнику. Степа видел, как брат удивленно поднял брови, затем нахмурился и произнес что-то резкое. Арцулов вновь заговорил, затем повернулся, кивнул на Степу и снял с пальца перстень. Брат тоже оглянулся, и вдруг его лицо изменилось, на миг смягчившись улыбкой. Полковник успокаивающе кивнул Степе и надел перстень на безымянный палец. Арцулов тут же отошел к двери и поманил Степу. Косухин вздохнул и уже собрался было уходить, как вдруг что-то изменилось. Мгла перед колпаком кабины поредела, где-то вверху мелькнул клочок голубого неба, и тут серая завеса разорвалась. Сквозь мокрые стекла кабины стала видна желтая неровная поверхность земли, мелькнуло русло высохшей реки, но это продолжалось не больше минуты. Громадная туча, еще темнее и больше прежней, надвигалась с юга. Ее неровные края шевелились, казалось, она дышала, мерно и глубоко. И этот нечеловеческий ритм таил в себе что-то неведомое и жуткое. Степа и Арцулов замерли, глядя на приближавшуюся с каждым мигом темно-серую громаду. Внезапно им показалось, что туча стала прозрачной, как будто засветился экран гигантского синематографа. На этом экране, чуть подсвеченное странным неземным огнем, стало проступать гигантское лицо, занимая почти полнеба. Обозначились неясные контуры, проступил тонкий, брезгливо сжатый рот, резкие скулы и чуть прищуренные бесцветные глаза. Степа и капитан невольно переглянулись. Не узнать того, с кем им обоим уже приходилось встречаться, было невозможно. Косухин взглянул на брата и понял, тот тоже видит. Руки, прежде лежавшие спокойно, теперь впились в штурвал, а вся фигура как бы сжалась, чувствуя неведомую опасность. Багарас откинулся в кресло, закусил губу, а серые глаза, казалось, превратились в щелки. Страшное лицо росло, теперь оно занимало почти все небо, и вдруг ярко-красные губы призрака дернулись. Не было слышно ни звука, но Косухину показалось, что в голове он медленно начинает звучать хриплый голос, произносящий непонятные слова. Степа скосил глаза на Арцулова и заметил, что тот быстро перекрестился. Хриплые слова продолжали звучать, и Косухину почудилось, что он различает что-то странно знакомое. «Баальзебуб! Баальзебуб!» Внезапно захотелось тоже осенить себя крестом, но Степа одолел это недостойное для большевика желание и лишь сердито нахмурился. В ушах раздался злой хриплый смех, и в ту же секунду лицо сгинуло, а на стекла кабины обрушился мокрый шквал. Аэроплан резко кинуло влево, Арцулов едва удержался на ногах, а Степу бросило на стенку кабины. Муромец вновь тряхнуло, и самолет стал заваливаться на левое крыло. Полковник быстро взглянул туда, что-то быстро сказал в шлемофон, и невозмутимое лицо Багараза внезапно стало пепельным. Арцулов и Косухин невольно поглядели туда же и сквозь мокрую пелену разглядели клубы черного дыма. «Левый мотор!» Степа вспомнил свой сон и похолодел. Арцулов, еще не понимавший, что случилось, тоже почувствовал беду. Вновь, уже не в первый раз за время полета, капитан остро осознал свое бессилие. Он, водивший цепи в штыковую, не боявшийся вставать в полный рост на большевистские пулеметы, был теперь бессилен и слаб, как ребенок. Полковник что-то сказал Багаразу, тот отрицательно покачал головой, но Лебедев, нахмурившись, вновь отдал команду. Студент отстегнул ремень и резко встал. Полковник оглянулся и вновь недвусмысленно кивнул на дверь. «К черту!» — подумал Арцулов. «Не уйду!» Степа подумал приблизительно то же самое, но Багарас с неожиданной для его худой фигуры силой схватил Косухина за плечи и буквально выкинул из кабины. Арцулов резко пожал плечами и предпочел отступить сам. В салоне Семен Аскольдович тут же подошел к сжавшейся на койке Берг и показал ей на висевшие рядом ремни. Та быстро кивнула и стала нервными движениями застегивать их на груди. Багарас кивнул в ответ, проверил крепление и повернулся к остальным. Ни Ростислав, ни Косухин никогда не имели дела с ремнями безопасности, и дело шло туго. Самолет продолжал заваливаться влево, в салоне запахло гарью, а мгла за иллюминаторами стала пузыриться чем-то черным и липким. Студент быстрыми движениями помог обоим справиться с ремнями, после чего ловко проскользнул к своей койке и пристегнулся сам. «Что случилось?» — в наушниках прозвучал взволнованный голос девушки. «Что-то с мотором?» «Что-то с маслом», — скучным голосом ответил Багарас. «Пустяки, Наталья Федоровна». Ни Степа, ни Арцулов не стали разуверять Наташу. Девушка быстро взглянула в левый иллюминатор, сквозь который были хорошо видны клочья дыма, и невесело улыбнулась. Косухин хотел сказать что-то ободряющее, но говорить было нечего. Гул моторов стал другим, неровным, как бы неуверенным. Аэроплан уже не мчал, а полз сквозь липкие тучи. «Какой уж тут перстень!» — невесело подумал Степа. «Грабанемся за милую душу, и костей ворон не соберет». Вновь вспомнился странный сон, и тут Косухин внезапно подумал о том, на что вначале не обратил внимания. Ксения сказала, что он спас ее мужа, этого белого гада. Странно. Косухин мог поручиться, что чем-чем, а спасением колчаковских офицеров никогда не занимался. «Ладно», — решил он, — «мало ли чего причудится. Во сне того и гляди, корешем самому Колчаку станешь, чердынь Калуга». Между тем самолет дернулся и начал медленно выпрямляться. Тут же к горлу подкатил комок, а в животе стало холодно и пусто. «Полковник выключил правый мотор», — негромко произнесла Берг, прислушиваясь. «Семен, что там внизу?» «Степь», — неуверенно проговорил Багарас, — «точнее, полупустыня. В общем, ровно, но иногда встречаются скалы». Косухин вновь вспомнил свой сон, накренившийся муромец, кнувшийся носом в желтую скалу. «Помоги нам, Господи!» — тихо проговорила девушка. «Косухин, помолитесь за меня!» Степа удивленно поднял брови и хотел было сообщить о своем непробиваемом атеизме, но смолчал. Это было бы явно не ко времени. Самолет вновь закачало, он резко накренился, затем выпрямился. Моторы уже не гудели, а хрипели неровно и прерывисто. Гулу прибавился свист. Муромец падал. Казалось, воздух, до этого столь послушный и гостеприимный, отказывается теперь держать тяжелую ношу. Степа не удержался и, дотянувшись до иллюминатора, выглянул. Земля была совсем рядом, желтая, неровная, покрытая источенными ветром камнями. Он уже видел это. Косухин закрыл глаза и вдруг подумал о брате. Николай был за штурвалом, и ему нечем помочь. «Господи!» — вдруг прошептал Степа, напрочь забыв про идею единственно верного на земле учения. «Господи, помоги рабу твоему Николаю! У меня же больше никого нет! Господи!» «Внимание!» — вдруг резко произнес Багарас. «Держитесь!» И тут самолет ударило. Удар был слабый, всех лишь подбросило на сиденьях, но через секунду машину вновь тряхнуло. На этот раз сильнее. Послышался страшный треск. Со звоном разлетелось стекло одного из иллюминаторов. Аэроплан резко бросило в сторону, и тут тамуромца ударило уже по-настоящему. Обшивка треснула, послышался грохот срывавшегося с места оборудования. Людей подкинуло вверх, но ремни выдержали. Косухин успел подумать, что удалось отделаться легким испугом. И тут вновь послышался треск, удар невиданной силы обрушился на салон. Косухину повезло. Он слегка прикусил губу. Кровь тут же потекла в рот. Вдобавок ударился головой, но не сильно. Войлок обшивки смягчил удар. Уже через секунду он открыл глаза и понял, что жив. Салон смяло почти в гармошку. По корпусу прошли глубокие сквозные трещины, на полу блестели выбитые стекла, но все внутри салона, как показалось Степе, уцелели. Берг сидела на койке, бессильно откинувшись назад. Багарас уже пришел в себя и с очумелым видом мотал головой. Косухин поглядел туда, где было место белого гада Арцулова, и вдруг увидел, что капитана нет. Лишь обрывки ремней бессильно покачивались, свисая со стены. «Ого!» — только и подумал Степа. «Не повезло Беляку!» И тут же мысль о брате заставила рвануть застежку ремня. Косухин вскочил и увидел Арцеулова. Капитан лежал в углу. Лицо залито кровью, а голова бессильно застыла, откинувшись назад. «А ведь он перстень снял», — мелькнуло в сознании, но Степа решил заняться Беляком позже. Чуть покачиваясь, он сделал шаг в сторону кабины, краем глаза заметил, что девушка открыла глаза и испуганно смотрит в разбитый салон. «Потом», — подумал Степа, и тут же увидел брата. Николай стоял в дверях, на лице прямо под старым шрамом краснел глубокий порез. Шлем с оборванными проводками сбился на бок, но полковник улыбался. «С прибытием, господа! Мягкой посадки не получилось, но чертовски рад, что мы все-таки сели!» «Взаимно!» — без особых эмоций отозвался Богораз, выпутываясь из ремней. «Самолет полностью?» «Почти что вдребезги. Сейчас поглядите сами!» Степа стоял, не говоря ни слова, и понимая лишь одно — брат жив. И все они живы, а значит, нечего верить дурацким снам. И тут он вспомнил о перстне и об Арцеулове. «Братан», — проговорил он, кивнув туда, где лежало тело капитана, — «тащи аптеку». «Ах, черт!» — полковник мельком взглянул на Арцеулова и скрылся в кабине. Косухин подошел к раненому и осторожно приподнял ему голову. Рука тут же испачкалась кровью. Арцеулов застонал, но Степа почти сразу успокоился. Капитан жив и, кажется, ранен несерьезно. «Что с Ростиславом Александровичем?» Берг подошла сзади и неуверенно дотронулась до бледного, заляпанного кровью лба. «Ничего», — уверенно заявил Степа, — «башкой долбанулся Беляк. Сейчас перевяжем». «Разрешите?» — Богораз чуть потеснил Косухина и присел рядом. «Ты, Семен, в медицине кумекаешь?» — недоверчиво поинтересовался Степа. «Немного», — проговорил студент, думая, похоже, совсем о другом. «Надеюсь, сотрясения нет». «Ага, бинты». Он взял принесенную полковником коробку с медикаментами, кивнул Косухину, чтобы тот помог, и начал быстро и умело перевязывать раненого. «Что с ним?» — повторила Берг. «Кости целы?» «Порядок», — невозмутимо заметил Богораз, бинтуя голову. «И как это ремни не выдержали, не понимаю». Арцулов открыл глаза и тут же почувствовал боль. Болела голова, во рту скопилась густая соленая кровь, ныла ушибленная спина, но он был жив. Эта мысль доставила ему мгновенное удовлетворение. Правда, настроение тут же испортилось. Прямо перед ним сидел на корточках краснопузый Косухин и нахально ухмылялся. «Ну чего, жив Беляк?» Вопрос был чисто риторический, и Ростислав решил не отвечать. Наглая физиономия Косухина его раздражала. Он не особо понимал, чему тут улыбается. Тому, что Арцеулов жив, или зрелищу валяющегося на полу кабины офицера российской армии. «Капитан, как вы?» Физиономия Косухина исчезла, и над Арцеуловым склонился Лебедев. «Благодарю. Кажется, ушибся». Разговаривать было трудно. Болела челюсть, но капитан чувствовал, что вполне может двигаться. Он привстал и, оглядевшись, покачал головой. «Да, крепко досталось», — понял его полковник. «Вы еще кабину не видели. Встать сможете?» Арцеулов кивнул и через секунду уже был на ногах. Голова продолжала болеть, кровь сочилась через бинты, но в остальном все постепенно приходило в норму. «Все из машины», — распорядился Лебедев. «Баки, конечно, пустые, но от греха подальше». Когда они заглянули в кабину, то невольно замерли, а Берг не удержалась от громкого вздоха. Кабины не было. Грязно-желтая скала буквально вдавила внутрь самолета, разнеся фонарь, приборную доску и задержавшись в каком-то сантиметре от пилотского кресла. «Да, неплохо», — прокомментировал полковник. «Ваш перстень помог, капитан». Арцеулов не стал спорить, хотя мысль показалась просто нелепой. Вокруг бессильно ткнувшегося в скалу самолета простиралась желтая бесснежная степь, абсолютно голая, если не считать множество больших и малых каменных глыб, таких же желтых, занесенных легкой летучей пылью. «Николай Иванович, как же вы сели?» — поразилась Берг. «Здесь и фарману-то негде». Остальные молча оглядывались, поражаясь тому, как полковнику удалось посадить многотонный муромец. Лебедев чуть развел руками. «К сожалению, все-таки грабанул машину. В общем, двойка. Наверное, если бы не ваш перстень, господин Арцеулов». Он вновь улыбнулся и протянул серебряный амулет капитану. «Это не перстень», — уверенно произнес Ростислав. «Нас спасли вы, господин полковник». «Полноте», — чуть скривился Лебедев. «Мне бы в каче за такую посадку». «Хорошо еще, что мы прилетели». «Степа, да что с тобой?» Косухин стоял как завороженный, не в силах сдвинуться с места. Все, что он видел во сне, теперь было наяву. Разбитый самолет у желто-серой скалы, дымящийся почернелый мотор, унылая каменистая степь. Все, кроме одного. Никто не лежал в могиле. «Ничего, братан», — выдал из себя Косухин. «Закурить бы».